Мудрость мудрых на Ведорадио продолжается в наших прямых эфирах, особенно с эфиром Павлом Цымбаленко, потому что именно так эфир этот и называется «Мудрость Чанакхи Пандита». Кто такой Чанакхи, особенно Пандит, вы, наверное, уже знаете, если слушали предыдущие наши эфиры, но в любом случае это мудрец, которого стоит послушать. И вот объяснение этих лаконичных мыслей, которые собраны в определенном писании, как раз дает Павел Цымбаленко. Он у нас сейчас на связи, мы начинаем прямой эфир. Павел, здравствуйте.
Добрый день. Рад всех приветствовать еще раз на наших эфирах Ведорадио. Продолжим изучать мудрость Чанакхи Пандита. Недавно я размышлял также над этим словом «мудрость». Мудрость – это способность видеть то, что скрыто от взгляда других людей. И многие вещи в нашей жизни, они уже присутствуют, но мы не способны их увидеть. Иногда человек не способен увидеть достоинства других людей, от этого большое количество проблем в жизни появляется. Иногда человек не способен увидеть собственные ошибки, от этого не менее большее количество проблем в жизни появляется. Иногда человек не может увидеть и оценить собственную удачу, хотя в его жизни есть много ценных вещей. Иногда он не может понять, что правильно, что неправильно, что хорошо, а что плохо. И как раз-таки мудрость человек обретает через слушание, через размышление и применение на практике знания, через получение знания и общение. Потому что в общении передается не только знание, в общении передается реальная живая сила человека. И наш процесс изучения того, что говорит Чанакхи Пандит, должен привести именно к этому результату. У нас должно появиться определенное видение и должна возникнуть определенная решимость, санкалпа, как говорится на санскрите, поступать правильным образом. И наша способность видеть, она зависит от нашей способности слышать. Услышь, чтобы увидеть. Это одна из формул в ведической культуре. Поэтому повторюсь еще раз. Мудрость – это способность видеть то, что скрыто от взгляда других людей. Но скрыто оно не чем-то внешним, оно скрыто нашим собственным невежеством. И в этом прелесть вот этого процесса получения знания, потому что я гляжу на свою жизнь. Чем больше я слушаю, чем больше я размышляю над услышанным, тем больше я обретаю способность видеть. Видеть себя, видеть людей, видеть жизнь. Увидеть в жизни смысл, а увидев смысл, преисполниться благодарности. Почувствовав благодарность, можно простить очень многим людям неизбежные ошибки. И когда человек простил многие неизбежные ошибки людям, тогда эти камни, груз с нашей души, он спадает, и мы можем свободно двигаться вперед. Поэтому мудрость, она в высшей степени важна для каждого человека, который живет в этом мире. И мы продолжим с вами изучать вторую всего лишь главу. Всего их 18, поэтому эфиров у нас лет на 10 вперед. Еще есть материалы. В прошлый раз мы закончили 4 стих. Говорили о взаимоотношениях между людьми. Со старшими, с равными, с младшими, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Надеюсь, что это помогло что-то понять лучше и прояснить, в частности для мужчин, потому что ответственность за правильность взаимоотношений, она в большей степени лежит на мужчинах, чем на женщинах в семье, ибо мужчина по определению должен быть более разумным, и разум его должен проявляться в том, что он не должен просто реагировать на все эмоции, которые проявляет женщина, а смотреть глубже, глубже ее эмоций, глубже собственных эмоций, учиться исполнять свой долг. Это очень важно. И сегодня у нас 5 стих. В серии стихов 5, 6 и 7. В 5, 6 и 7 Чанакхи Пандит, он объясняет очень важный принцип, это принцип дистанции. «Избегай врагов, льстящих в глаза, но готовых напасть со спины, ибо они как кувшин с ядом, залитым сверху молоком. Еще раз прочитаю. Избегай врагов, льстящих в глаза, но готовых напасть со спины, ибо они как кувшин с ядом, залитым сверху молоком. Известное дело, что известная вещь, известный принцип, что молоко при употреблении с лекарственными продуктами, оно усиливает силу лекарств. Да, то есть некоторые травы, если их заваривать вместе с молоком, они от этого только эффективнее будут действовать. И Чанаки Пандит говорит то, что есть определенные люди, которые подобны кувшину с ядом. То есть внутри яд. И это небольшая пленочка из молока сверху. Или небольшой объем этого сосуда, кувшина. Это не что иное, как то, что лишь усилит этот яд. Есть люди, которые льстят, при этом льстят в глаза. Я уверен, что среди наших слушателей нет таких людей. Но если вы встречали таких людей, то здесь речь о них. Что по сути внутри они ядовитые. Яд их проявляется именно в том, что они не способны открыто, честно, даже если им что-то не нравится, а это некое естество жизни, что нам в ком-то что-то не нравится, прояснять какие-то свои непонимания, какие-то свои ожидания, делиться каким-то, ну, какой-то болью, которую, возможно, мы причинили другому человеку. И они просто льстят нам в глаза, а потом нападают со спины, за спиной там что-то обсуждают, поступают подло. В целом это некий признак очень слабого характера, очень низкой самооценки. Человек с низкой самооценкой, он занимается двумя вещами. Кстати, об этом Чанаки Пандит тоже говорит, что мудрый человек никогда не хвалит себя и не ругает других за спиной. И человек со слабой самооценкой, который не может реально в жизни возвыситься, а возвышается лишь за счет самопрославления и за счет того, что опускает других людей, он внутри реально не развивается. То есть есть три варианта, каким образом продвинуться в жизни. Первое. Это можно реально трудиться, реально расти, и тогда мы будем чувствовать всеувеличивающуюся внутреннюю устойчивость или внутреннюю опору. Если человек чувствует некую внутреннюю опору, то в нем нет стремления возвеличивать себя и стремления опускать других людей. Второй вариант – это себя постоянно прославлять, хвалить и так далее и тому подобное. И интересно об этом говорит Чанаки Пандит, что прославление других людей в обществе, даже если они преувеличены, будут вызывать уважение других людей по отношению к вам. Но если человек прославляет сам себя, то он обречен. Такое бывает, что человек вроде бы хороший, но когда он начинает сам себя хвалить, ну, первыми это замечают женщины. Они замечают, начинают улыбаться, смеяться и думают, хвалятся. Мужчины это тоже замечают, но не всегда сразу. Женщины многие вещи замечают намного быстрее. Они даже их не то, что там понимают, они их чувствуют. Чувствуют определенное настроение других людей. Более чуткие натуры. И человек теряет реальное уважение в глазах других людей. Почему? Потому что люди понимают, что на самом деле внутри он слабый. Если человек внутри действительно что-то имеет дорогое, то он не выставляет это на показ. Все дорогие вещи их прячут. Как, например, к вам приходит кто-то в дом, и вы первым делом думаете, да, если человек незнакомый, вы не доверяете ему, каким образом ценные вещи убрать куда-то подальше, желательно на ключ. Если это ваши деньги, документы, драгоценности, золото, бриллианты, не знаю, что там у каждого в доме хранится, но что-то ценное есть. И то же самое, если внутри действительно есть какие-то достоинства, то разумная тактика – это сохранять их. Каждый что-то прячет. Прячьте свои благие дела. И в действительности, если они реально внутри нас есть, и мы в чем-то утвердились, то сами эти благие дела изнутри будут питать нас. Это интересный парадокс из психологии, что, например, самые страшные люди – это самые трусливые люди. Люди, которые внешне очень такие, к примеру, мужчины брутальные такие, постоянно суровые, грубо разговаривающие. Это в действительности внутри люди неуверенные в себе. Им внутри самим страшно, и когда все вокруг их испугались, в этот момент им становится спокойно, потому что они понимают, что на них никто не нападет. Лучший способ защиты – это наступление. Напасть первому. Это все от внутренних страхов, от внутренней неуверенности. Но если мы действительно внутри обретаем что-то ценное, то мы можем довольствоваться просто тем, что оно внутри нас есть, и при этом не выставлять это на показ. И это интересный феномен наблюдается иногда у богатых людей. Психологи изучали, кто богаче всех одевается. Богаче всех одевается средний класс. Люди, которые не бедные, но которые при этом не богатые. И они хотят за счет дорогой одежды подчеркнуть собственный достаток. Нередкая ситуация, когда богатые люди одеваются очень просто. Я сам знаю одного такого человека. Насколько я его знаю, он в одном пуховике ходит. Не то, что он жадный, но просто ему внутри для того, чтобы чувствовать уверенность, ему не нужен дорогой пуховик. Ну, хотя, конечно, он ездит на большой дорогой машине, но так или иначе. Одевается он очень просто. Ну, потому что у него там на счету лежит несколько десятков миллионов, притом не рублей, естественно, а долларов. И поэтому как-то его не особо тревожит, богатый у него пуховик или нет. И вообще, в принципе, пуховик надо какую-нибудь дубленку бы, да, купить. Но его это не тревожит, почему? Потому что у него реально есть. Это второй способ возвышаться, это прославлять себя, хвалить себя. И очень радоваться, когда другие люди это делают. Как старая поговорка, что умный человек – это тот, кто с нами согласен, а хороший человек – это тот, кто нас хвалит. Он нас хвалит, и мы думаем, ну, наконец-то хоть один хороший, умный человек нашелся. Продолжай. Как в этой басне Крылова. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Один хвалит другого, другой хвалит его в ответ. Оба рады. Хорошее общение. Но хорошее общение – это не всегда, когда нам вместе хорошо. Хорошее общение – это если мы вместе делаем что-то важное для других. Или хотя бы даже для себя, как минимум. И третий способ возвышаться, самый низкий и самый отвратительный – это осуждать других людей, притом не в глаза, а за глаза. Как здесь Чанакья Пандит говорит, что нападать со спины. Распускать какие-то сплетни, распространять вокруг какой-то яд. Люди, когда они слабы, когда они незрелы, они очень любят это делать. У них не хватает силы, мужества открыто поговорить с человеком глаза в глаза. И они распространяют этот яд вокруг себя. Я знаю одного человека. И, ну, так или иначе. Наша ведущая тоже его знает, но я не скажу, кто это. И он как-то начал осуждать нашего общего знакомого. И я ему сказал, зачем ты это делаешь, какой смысл в этом? Но он не останавливался. Он продолжал, говорил, говорил. И в этот момент как раз этот знакомый позвонил. И как смешно было и нелепо это слышать, как он взял трубку и стал очень милым, ласковым голосом с ним разговаривать. Там, друг мой, это да, это то. И в этот момент я понял, что у меня энтузиазм общаться с этим человеком уменьшился очень сильно. Это суть проявления нашей некой внутренней слабости, что мы, с одной стороны, зависим от кого-то, но мы боимся что-то сказать человеку, мы осуждаем за глаза. Но когда этот человек появляется перед нами, мы начинаем ему льстить. Именно льстить. И мы даже сами не замечаем этой вещи. Поэтому Чанакья Пандит здесь объясняет эту вещь. Он говорит, что если мы ведем себя подобным образом, то мы как кувшин с ядом, залитым сверху молоком. То То есть внешне такой хороший человек, и в сердце у него просто молоко. Молоко – это проявление любви, да, проявление любви коровы к теленку. Он говорит приятные слова, он льстит. И при этом за глаза или со спины, или в тот момент, когда ты ослабнешь, человек, он проявит подлость и нападет на тебя. Трудные времена бывают у всех. И такие подлые люди, они пользуются этим моментом, когда ты ослабеваешь, для того, чтобы причинить тебе боль или как-то отомстить. Благородные люди, они способны протянуть руку помощи в трудный момент. Как об этом Чанакья Пандит тоже говорит очень красиво, что вражда с благородным предпочтительнее дружбы с подлецом. Потому что даже когда благородный человек враждует с кем-то, он делает это достойно. И ты понимаешь, что он не совершит какой-то подлости, потому что у него есть внутренняя честь. Результат любой ценой – это не философия благородных людей. Благородные люди – это люди чести, люди, у которых есть некое внутреннее достоинство. И они понимают то, что ниже определенной планки я в жизни не опускаюсь. По сути дела, проще умереть, чем опуститься ниже определенной планки, потому что смерть, она предпочтительнее бесчестия. Смерть, она это лишь следующий этап, следующая страница нашей жизни. Человек теряет тело. Мы говорим о том, что человек должен быть целостным. Если человек не целостный и не ведет себя благородным, достойным образом, то он будет проявлять определенную двуличность в своей жизни. И что вражда с благородными людьми, она даже более предпочтительна, чем союз с подлецами. Это проявление нашей внутренней слабости, и очень важно увидеть в себе это и потихоньку себе это искоренять. Любой процесс избавления от каких-то вещей происходит в три этапа. Сначала мы не видим этого, потом мы видим, нам становится больно, потом нам становится противно, а потом это уходит, потому что мы понимаем, что нам это в принципе не нужно. Многие вещи в нашей жизни, они не уходят, потому что мы держимся за них. Если мы их отпустим, то они реально уйдут. И есть еще раз три категории людей. Люди, которые реально продвигаются, развиваются. Есть люди, которые возвеличивают себя с помощью самопрославления. Есть люди, которые возвеличивают себя, осуждая других людей, в особенности за спиной. Двуличные люди. Как раз пока был перерыв, я тоже вспомнил одного человека. Вот всегда мне очень трудно прям физически реально находиться рядом с ним, потому что вроде бы вот он ни в чем от меня не зависит. И я к нему даже как-то вроде нормально отношусь. Но вот всегда, когда мы встречаемся, он начинает меня прославлять. И прям прославляет. И прям я слушаю, думаю, ну какой я вообще хороший. Прям и с этой стороны, и с той, и с пятой, и с десятой. Притом мы видимся очень редко. И всегда вот мне прям физически неприятно, очень больно. И мы не должны чрезмерно в какие-то вот эти вот крайности впадать. И лезть, она всегда очень неприятна. Понятное дело, что нам что-то нужно от других людей, но вовсе не означает, что мы должны себя терять. Как раз я на этом остановился, описывал, что люди благородные, люди чести, они не опускаются ниже какой-то планки, чтобы не потерять себя. Самая страшная потеря в жизни – это потерять себя. Мы понимаем, мы чувствуем, что нам что-то нужно от других людей, что мы зависим в чем-то от них, но при этом не нужно унижаться. Это золотая формула отношений. Не унижайся и не унижай других людей. Нет смысла унижаться, нет смысла унижать. Все, что нам нужно, жизнь нам даст. Все, что нам нужно, Бог нам даст. Мы просто должны честным образом действовать и не думать, что если мы будем такими извилистыми, хитрыми, то тогда мы получим какой-то успех. Даже если мы получим этот успех он будет очень краткосрочным, потому что настоящий успех зиждется никогда не на обмане и даже не на компетенции просто человека. Настоящий успех зиждется на характере. И люди очень иногда компетентные, но с плохим характером они многие вещи в жизни теряют. Многие люди, которые добились успеха, они понимают, что как минимум, если ты не хочешь быть одиноким, А как максимум, если ты хочешь долгосрочного успеха, команды, взаимоотношений с другими людьми, нужно развивать свой характер. И в частности, это суть проявления нашего хорошего характера, что мы не распускаем сплетни за спиной других людей, мы не совершаем какой-то подлости. И это удивительный парадокс, что если мы кого-то осуждаем за спиной, когда мы видим его, испытывая некое внутреннее психологическое чувство вины или страх за то, что, возможно, человек узнал о том, что мы говорили о нем за спиной, мы начинаем, бросаемся его прославлять. Понимаете, да? Какая идея за всем за этим стоит? Как в этой знаменитой истории. Там человек, сторожу попросили охранять бананы, и хозяин решил его проверить, он вышел и сразу через 5 минут зашел. Дверь изнутри была закрыта, он стал резко стучаться, и человек из-за двери закричал: «Я не ем бананы, я не ем бананы, я не брал бананы». Ну, понятное дело, чем он там занимался. Точно так же люди, если они имели вот этот грех и за спиной обсуждали наши недостатки, притом иногда даже вполне реальные недостатки, они есть одновременно с достоинствами, они сосуществуют. Человек – это некий конгломерат, сумма достоинств и недостатков. Увидев нас, они сразу начинают нас в глаза прославлять, действуя подобно тому вору. «Я не ел ваши бананы, я не ел ваши бананы». «Нет, вы хорошие, вы хорошие, вы хорошие». И иногда это прямой признак. Это прямой признак того, что человек делает это за спиной. И в принципе, ради Бога, пусть делает, это его проблема. Как сказал мудро об этом один из философов: «Не думайте о том, что думают о вас другие люди, потому что в этот момент они думают о том, что вы думаете о них». И, в принципе, часто жизнь, она такая, она ментальная. Все ходят и друг о друге думают, что другие о них думают. Я думаю о том, что вы думаете обо мне, вы думаете о том, что я думаю о вас. Вместе мы думаем, что думают о нас другие, а жизнь проходит мимо. Отношения между людьми – это то, что происходит с нами в отношениях, пока мы думаем о том, что другой думает о нас, что мы думаем о нем. Ну, примерно так вот можно все это сформулировать. Поэтому это не так важно. Человек может делать это. Главное, чтобы мы этого не делали. И прежде всего мы должны применить этот стих к себе и понять, что мы не должны быть таким кувшином с ядом, залитым сверху молоком. Снаружи шоколадными, а внутри гнилыми. Нет, нужно быть сбалансированным человеком. И вот об этом балансе сейчас еще поговорим. Это очень важное качество. Что с одной стороны человек, он не распускает сплетни за спиной, но при этом он и не хамло, не хам, который приходит и вываливает тебе чан с дерьмом тебе на голову. Нужно научиться правильным образом давать обратную связь и правильным образом взаимодействовать с другими людьми. Но если рассмотреть этот стих по отношению к другим людям, если вы видите таких вот двуличных людей, очень интересно, на санскрите звучит слово «лицемерие». Лицемерие на санскрите звучит как «кутинати». То кути, то нати. Да? Кутинати. То так, то сяк. Есть люди, которые постоянно проявляют вот это двуличие, трехличие, хотя так не говорят, но четырехличие, многоличие. Приветствую тебя, о многоликий. И человек настолько уже запутался в этих ролях. И в особенности, когда человек врет, а когда человек нецелостно всегда врет, когда честность не стала основой его жизни, когда у него реально внутри нет каких-то внутренних достижений, на которые он может сам внутри опереться и сам себя уважать, когда все его достижения, они состоят из придуманных им историй, из прославляющих его последователей дешевых, которые на самом деле просто в чем-то нуждаются в нем. Погреться в лучах его славы, или получить твои деньги, или просто элементарно поесть. То такой человек, он теряет самого себя, и потеряв самого себя, он не может, лишается возможности иметь простые естественные взаимоотношения с другими людьми. Есть красивое интересное определение обмана. Обман – это когда мы чего-то хотим для себя. Вот эта вот внутренняя неполнота из-за разлученности с самим собой, из-за непонимания своей собственной природы, из-за непонимания тех богатств, которые нам в жизни дал Бог. Потому что часто люди, они завидуют тому, что есть у других людей, тому, что делают другие люди. Он делает, и я буду делать. У него есть, и у меня это должно быть. Но у разных людей разная судьба. И нам для того, чтобы быть счастливыми, нам не нужно проживать чужую судьбу, нам нужно свою судьбу прожить правильно. Бог дал нам разные возможности для наслаждений, но одинаковые возможности для счастья. В нашей жизни разные возможности для наслаждений. Кто-то живет на Канарских островах, у него миллионы долларов, а кто-то и работает на стандартной зарплате российской, 21 тысяча рублей в месяц. Но возможности быть счастливым Бог дал каждому человеку одинаковые. И в частности, счастливая жизнь – это благодарная жизнь. Если человек с помощью благодарности оценил то, что есть в его жизни, то ценное, в нашей жизни есть ценные вещи. Иногда люди удивляются, почему они нищие, почему у них чего-то в жизни нет. А потому что одна из причин, ну, помимо лени, нежелания учиться, нежелания ни за кем следовать, нежелания развиваться, нежелания рисковать и так далее и тому подобное, спрашивать. Обычно же люди правы, они очень многого в жизни добиваются всегда. И единократно, правда, они добиваются, а дальше они уже не идут в своем развитии. Поэтому нужно оценить то, что есть. Одна из причин, по которой люди не развиваются, они неблагодарны. Это же простая психология, психология родителей и детей. Родитель что-то дает ребенку. И если ребенок это ценит, то родитель дает ему больше. Но если он видит, что он это не ценит, то он может даже это у него забрать. Точно так же жизнь. Точно так же в нашей жизни поступает с нами главный учитель этого мира, Бог. Он дает нам что-то и смотрит, ценим мы это или нет. Если Бог дал нам что-то ценное, и мы это не ценим, Он может у нас это забрать. Если Бог дает нам в жизни страдания, а мы их ценим, то Он тоже может их забрать. Поэтому благодарность – это лекарство от нашей судьбы. Это очень важная вещь. И повторю еще раз эту очень важную мысль, что Господь, Он дал нам разные возможности для наслаждений. У каждого человека свой масштаб, но Он дает нам одинаковые возможности быть счастливым. И в частности, наша способность быть счастливым напрямую зависит от того, проявляемо качество благодарности или нет. Я говорю о том, что каждый из нас одарен от природы, от жизни, в конце концов от Бога, определенными талантами, определенными достоинствами, определенными возможностями. Да? Каждый человек, у него есть определенный талант, предназначение. Но помимо предназначения, у каждого человека есть еще определенные масштабы. То есть, допустим, есть учитель, и один человек, его масштаб, он учитель всего мира. Но для другого человека его масштаб, то, что он может быть учителем страны, кто-то может быть учителем города, а кто-то может быть учителем в классе. И при этом у этих людей одинаковая природа. И мы смотрим на того, кто тоже учитель, мы думаем, он учит, я учу. Почему? Он может учить там всю страну, а я учу только там в своей деревне, и то никто меня не слушает. У нас естественное желание появляется найти в этом человеке недостатки, и мы думаем, наверное, он просто знает какую-то фишку, наверное, он просто научился красиво обманывать других людей, наверняка у него есть связи, наверняка кому-то он дал взятку, кого-то подкупил, получил это от родителей. Но в частности, способность человека влиять на других людей зависит от степени его бескорыстия. Чем более человек бескорыстный, чем больше человек хочет дать, тем больше возможности для того, чтобы давать, предоставляет ему жизнь. И поэтому вместо того, чтобы жаловаться на несчастную судьбу, завидовать людям, достигшим в жизни многого, и как нам кажется, они у нас это украли, не было бы их, на их месте были бы мы. Да не были бы мы на их месте. Это история многих сказок, это история многих фильмов, что человеку кажется, что нужно просто убрать вот этого человека, и тогда все будут любить меня. Они его убирают, и по факту, как их не любили, так их не будут любить. Как они покупали людей рядом с собой за какие-то дешевые подачки, Так они и продолжают это делать. Любят не за это, любят за достоинство, за честь, за благородство, за характер, за простоту, в конце концов, за искренность, за способность человека трансформироваться, признавать свои ошибки и идти дальше. Люди любят и ценят за эти вещи. Но нам кажется, мы начинаем испускать вот этот вот яд, что если кому-то в жизни больше дано, что он украл это у меня. Это интересная грань проявления зависти. Когда мы завидуем, нам кажется, что человек украл это у нас. Его хвалят и думаем, почему он, почему не я? А потому что ты думаешь о себе. Часто люди, которых признают другие, это люди, которые делают что-то для других людей. И внешне форма может быть одна и та же. Но люди не дураки. Люди, они чувствуют, кто движим чем. Потому что, хотя нам кажется, что наша мотивация – это дело сугубо личное, сокровенное, известное только нам, на самом деле у людей есть очень точный инструмент, называется интуиция, с помощью которого они могут почувствовать, хочешь ли им что-то ценное дать. Даже если ты берешь за это деньги в какой-то момент, или ты хочешь у них что-то взять, даже если ты делаешь для них это бесплатно. Сделал бесплатно, бери и помни, а потом в какой-то момент выставил счет, эмоциональный счет или что-то должен помочь мне и так далее. Поэтому очень важно понимать, что мы должны быть людьми чести. Есть такое понятие «честный успех». И человек может получить, украсть, выкрасть какой-то свой нечестный успех, но от этого он не будет счастлив. И самое главное, другие люди будут чувствовать, что на самом деле внутри он пустышка. Наше время, век развитых коммуникаций, когда человек может сделать себе имя за счет маркетинга, за счет рекламы и других современных каких-то инструментов, это достаточно частая ситуация, что внешне оно все очень круто, но внутри у человека нет этой живой энергии, живого опыта. И люди, соприкоснувшись раз с человеком, а не второй раз, ну, будут обращаться к нему только по необходимости. Как, например, в мире тренеров. Есть много бизнес-тренеров в России. Но одним из главных был и остается, и поныне, это Радислав Гандапас. Интересно, я недавно видел интервью Александра Хакимова и Радислава Гандапаса. Называется «Разумный диалог». Очень рекомендую посмотреть. Мне вообще очень импонирует Радислав Гандапас. Он очень открытый, очень честный, мудрый, сильный человек, который занимается своим делом, помогает другим людям. И удивительно видно, как вот этот вот определенный дух служения, как он сам говорит, моя профессия – это профессия служения. Он помогает, он раскрывает ему изнутри удивительные глубокие вещи. Когда я первый раз услышал его лекции, я сразу понял, что он не просто бизнес-тренер, он учитель для обычных людей. Я слушал какой-то там его эфир или какой-то тренинг, и он 10% рассказывал о бизнесе. Все остальное время люди задавали ему вопросы, как им жить, как решить проблему с женой, с детьми, как развить внутреннюю мотивацию, каким образом преодолеть кризисы, как работать над характером. Я посмотрел и понял, интересно. Вроде бы он бизнес-тренер, но по факту он учитель для людей, для многих людей. И многие люди, они черпают от него много мудрости. Как он сам говорит, учителя, психологи, преподаватели – это профессии служения. В действительности все профессии – это профессии служения, но в особенности эти. Поэтому наша способность влиять на других людей, полномочия, они исходят из нашего бескорыстия, из нашего желания что-то сделать для других людей. В частности, они исходят из понимания того, что если нам дать много, то мы присвоим это себе и будем боль таким образом другим людям причинять. Поэтому жизнь не хочет нам этого давать, понимая, что мы сами будем страдать и будем мучить людей вокруг себя. Поэтому любой реальный успех, он зиждется не на том, чтобы собраться вместе, опустить других людей, пообсуждать их за спиной или уныло прославлять самого себя. Иногда нужно говорить о себе. Современный мир таким образом устроен, что иногда нужно вначале что-то сказать о себе, выпрямить спину, поднять кверху подбородок. Но в конечном счете люди ценят не регалии. Люди ценят опыт, который несет в себе целый человек. Люди чувствуют его желание помочь. Человек может знать много, но если в нем нет искреннего сострадания, желания помочь людям, желания возвысить людей, желание так или иначе достучаться до них, желание так или иначе помочь им что-то понять, увидеть в себе, в своей семье, в своей жизни, перестать просто как глупый ребенок обижаться на жизнь. Потому что обижаются дети, взрослые люди не обижаются, взрослые люди учатся. Взрослые люди учатся, они исполняют свой долг, и они эволюционируют. Ведь человеческая жизнь – это редкая возможность человека эволюционировать на новый качественный уровень. И если эти вещи присутствуют, то люди их чувствуют, и это проникает в сердца людей. Поэтому нет какого-то внешнего секрета успеха. Нет и никогда не будет. Секрет успеха всегда внутренний. Секрет успеха всегда настоящий успех зиждется не снаружи вовнутрь появляется, а изнутри наружу. И он строится на этом крепком фундаменте, фундаменте характера человека. В частности, характер или достоинство человека проявляется. Есть такое понятие чувство собственного достоинства, не основанное на гордыне. Если есть достоинство, есть достоинство. И достоинство, чувство собственного достоинства основано не на гордыне, тогда человеку не нужно опускать других людей. Он ведет себя достойно, но при этом он не опускает других. Есть люди, которые сами ведут себя достойно, но при этом постоянно опускают других людей. Так вот это вот чувство собственного достоинства, не основанное на гордыне, появляется тогда, когда человек каждый день на протяжении жизни своей делает правильный выбор. И даже если он совершает ошибки, он не пытается сказать, что я всегда прав. Он признает свои ошибки и делает шаги к тому, чтобы исправить их и столкнуться с последствиями своей деятельности. И с благодарностью прожив эти последствия, стать чище и лучше. Как есть хорошая поговорка, недавно я услышал, что Бог или жизнь, если изволите, она заворачивает подарки в трудности. И те люди, которые не привыкли разворачивать эти обертки из трудностей, они никогда не встретятся с этими подарками, с этими дарами. Они так и останутся первоклассниками, которые не могут пойти дальше, потому что не проходят экзамены жизни. Поэтому нужно научиться делать правильные выборы. В нас будет внутри это достоинство, в нас внутри появится эта свобода, появится это некое внутреннее самоуважение. Как, например, об этом господин Кобе говорит, что нет лучшего средства, более эффективного, для изменения собственного характера, как дать слово и сдержать слово, или признать, что не смог, как поставить цель, пусть даже небольшую, и приложить усилия для достижения этой цели. И как он утверждает, а он великий человек, он очень многие вещи понял и многого в жизни добился, дай Бог каждому из нас добиться столько, сколько добился он, что это может полностью исправить и переделать характер человека. Потому что человек обретает власть над самим собой, власть над своим собственным умом. И обретя эту власть, человек лишается этого вкуса за спиной поливать других людей грязью. Потому что на самом деле никакого вкуса в грязи нет. Грязь, она всегда грязь. Как об этом говорит Чанакья Пандит, яд всегда яд. У нас не всегда мужества хватает назвать вещи своими именами. Разум, в частности, проявляется в конкретике. Люди разумные, они не боятся конкретики о себе, потому что, да, иногда нужно с пьедестала слезть на ступеньку ниже, чтобы честно посмотреть правде в глаза о себе. Они не боятся конкретики в отношениях с другими людьми. Как сказал один из мудрых людей, что ответственность – это свобода, вот почему так люди ее боятся. Они не боятся конкретики в совершении каких-то дел в сфере финансов и еще чего-то. Вот это вот не конкретика, вот это вот лезть в глаза и критика за спиной, вот это двуличие, обман, оно все строится на том, что мы слабые, у нас слабый разум. Сильный разум не боится конкретики, как об этом тоже Чанаки говорит. Трудный человек не боится столкнуться с препятствиями в жизни. С чем боится встретиться сильный? С какими трудностями боится встретиться сильный, говорит Чанаки Пандит. Сильно не боится никаких трудностей, потому что трудности помогут ему лучше себя понять, помогут ему лучше людей понять, помогут ему лучше жизнь понять, помогут ему измениться, помогут ему трансформироваться. Сильный человек – человек с сильным разумом, а разум – это инструмент нашей свободы, инструмент той самой чести, внутреннего благородства. Он может любую жизненную ситуацию обратить себе во благо. Потому что он ищет в этой ситуации смысл. Потому что он пытается извлечь из каждой ситуации урок. Потому что он принимает ответственность в своей жизни на себя и пытается понять, что он сделал неправильно. И понимает, что те неприятные ощущения, которые он переживает, они порождены не только ошибками других людей, но в частности его ошибками. И увидев смысл в ситуации, он может поблагодарить жизнь, людей, Бога за ситуацию. А поблагодарив, он сможет простить и сможет пойти дальше. Потому что прощение нужно на самом деле не людям, прощение нужно нам. Мы жмем на газ, но при этом с ручника забыли снять. Стоим на месте, дым из-под колес идет. Обида – это некий тормоз, который не пускает нас вперед, который искажает нашу жизнь, искажает реальность. И что такое обида, как не претензия к Богу, к жизни, за то, что они неправильно нас любят? Но мы ли знаем, что такое любовь? Для нас любовь – это когда исполняет наши желания часто. Но любовь – это когда человек обретает благо. А иногда для того, чтобы человек понял, что это в жизни, тот, кто его любит, он может вести себя очень твердым. Как иногда родители поступают к детям. Они не только прощают, поддерживают, также они могут поступать в какой-то момент твердо. А эта твердость помогает людям что-то понять. А родители могут и подло поступать. И в наше время они часто поступают подло. Родители обижаются на своих детей, что само по себе странно, потому что в этот момент они перестают быть родителями. Обижаются дети, взрослые учатся. Если я обиделся на своего ребенка, это значит, что я в этих отношениях хочу быть ребенком, но при этом, чтобы ко мне относились как к взрослому. А это неправильно. Поэтому нужно развивать вот эту честь, это достоинство, это внутренняя сила. Она доступна каждому, это очень просто. Давать слово, держать слово. Не можешь сдержать, признай. Поставил цель, приложил усилия к достижению этой цели. Лучше ставить небольшие цели, достигая которых мы обретем некую веру в себя. И нужно держаться на дистанции, в частности, дистанция – это проявление разумности в наших взаимоотношениях с другими людьми. Чанаки говорит, избегай. Избегай не так, что увидел, спрятался. Нет, просто нужна определенная дистанция. Любые взаимоотношения с другими людьми, они всегда строятся на свободе. Можно впасть в некую крайность такую сладкую, слащавую, сахарную, послушав множество лекций о взаимоотношениях, как нужно любить, прощать. Это все правильно. Но отношения строятся на трех главных словах. Это «спасибо», «пожалуйста» и «нет». И за словом «спасибо» стоит благодарность по отношению к другому человеку. И за словом «пожалуйста» – уважение. Уважение и благодарность – это как определенные... воздух в отношениях. Без этого воздуха человек просто задохнется. Нужно вдыхать, да? Я извиняюсь, то есть нужно выдыхать. Когда мы выдыхаем в отношениях, мы говорим, мы благодарны, мы уважаем. Но также есть вдох. А вдох – это слово «нет». Волшебное слово не только «спасибо» и «пожалуйста», волшебное слово также «нет». Потому что за словом «нет» стоит очень важная эмоция, эмоция свободы. Если я буду вступать во взаимоотношения просто из страха, или из чувства вины, или из чувства выгоды, но не из благодарности, не из чувства долга, не из любви, а это основывается на свободном разуме, на свободном выборе человека, на сердце, в конце концов, порыве сердца, то в этих отношениях я никогда на самом деле не встречусь с другим человеком. Если в отношениях нет свободы, мы не общаемся как личность с личностью, мы общаемся как... интерес, мы общаемся как выгода и, не знаю, как помягче сказать, и как денежный мешок, который может эту выгоду удовлетворить. Но мы реально не встречаемся с другим человеком. И все это зиждется на нашей внутренней слабости, на нашем бесхарактерном, слабом внутреннем существовании. Потому что как мы можем встретиться с другим человеком, если мы не встретились даже с самим собой? Если у нас слабый разум, если мы не можем честно в глаза себе посмотреть, свои недостатки признать, извиниться перед другими людьми за ту боль, которую мы им причиняем, хотя мы чувствуем, что она копится в нашем сознании, с каждым годом давит на нас сильнее, и мы знаем, что мы будем отвечать. Но мы боимся признаться даже себе, как Федор Михайлович Достоевский говорил, хотя бы себе не врите. Никаким образом, не увидев себя, не встретившись с самим собой, со своими достоинствами, недостатками, не посмотрев реально правде в глаза на то, кто я, для чего я, для кого я и зачем я, как мы встретимся с другими людьми, это невозможно. Не говоря уже о том, чтобы встретиться с Богом. Иногда люди занимаются духовной практикой, но они даже себя не поняли, они хотят Бога понять. Они даже не поняли собственную жену. Кто-то стал духовным человеком и испортил отношения с женой или с мужем в семье. Но такой человек вообще ничего не понимает, потому что духовная практика, она не отключает голову, она наоборот ее включает. И человек не становится не асоциальным, а наоборот лучшим. Лучшим, лучшим другом, лучшим мужем, лучшим сотрудником на работе. Потому что духовная жизнь – это не просто какое-то отстранение от грязной материальной жизни. Нет, это изменение своей мотивации, изменение своего сознания. От каких-то вещей, от грязных, надо отстраниться. От алкоголя, от матершины, от супружеских измен. Но далеко не всегда нужно отстраняться от своих близких. И тем не менее, дистанция – это необходимое условие для отношений с любым человеком. Это очень важно. За словом «нет» стоит свобода. И если мы будем говорить только всем «нет, нет, 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 нет», то мы потеряем всех. Если мы всем будем говорить «да, да, 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 да», уважать, благодарить, то кого мы потеряем? Мы потеряем себя. Поэтому во взаимоотношениях должен быть вот этот здоровый баланс. С одной стороны, мы проявляем уважение, благодарность, но с другой стороны, мы остаемся свободными и мы умеем говорить «нет». Поэтому Чанаки говорит, проявляйте разумность и держитесь на дистанции от таких людей. На такой дистанции, в которой ни люди не будут причинять вам боли, и ни вы не будете раниться об этих людей. Это очень важный принцип. И последняя вещь я обещал сказать насчет обратной связи, что нужно научиться открыто и непредвзято общаться с другими людьми. В целом доброжелательность – это важное качество зрелого характера. Перед тем, как обвинять других людей, неплохо разобраться, пару вопросов искренних задать. Вообще, что произошло? А почему человек так сделал? А может быть, мы чего-то не понимаем? Да. На всякий случай спросите, прежде чем кого-то казнить за спиной у самого человека. Может, вы чего-то не понимаете, всего не видите? Мы же склонны свою мотивацию приписывать другим людям. Конструктивная критика также – это когда не при всех свалки устраиваются, чтобы использовать это. Эгрего-зависть вообще, чтобы задавить человека. Вали мамонта, я это называю. Каждый камень, камушек бросит. Люди же чувствуют, ищут козла отпущения в жизни. Найти, казнить, чтобы легче стало. Но легче не становится. Потому что нужно не козла отпущения искать, а нужно внутренним ростом заниматься, воспитывать свой ум, своего инфантильного детского ребеночка внутреннего с помощью собственного разума, элемента свободы, который нам каждому Бог даровал как главный дар нашей жизни. И человек, когда с конструктивной критикой приходит, он высказывает критику, и при этом он не держится за свою критику. Если он узнает какие-то новые факты, он способен поменять свое мнение. Меня один раз спросили, а вы часто меняете свое мнение? Я сказал, каждый раз. Потом сделал паузу, люди так уже удивились. Когда понимаешь, что был неправ. А как еще должен поступать разумный человек, я спросил у них. Если я понял, что что-то было неправильно, или я был в чем-то неправ, нужно поменять свое мнение. В этом проявление разумности. Разумность не в том, чтобы как баран до последнего в могилу слечь со своей правдой в гордом одиночестве. Притом под одиночеством имеется в виду не просто физическое одиночество, а эмоциональное одиночество. Мы можем окружить себя множеством льстящих нам людей, но при этом быть полностью одинокими и, в общем-то, никому не нужными. Потому что реально мы внутри чувствуем, что мы реально-то никому не нужны. Нами не интересуются возможностями, которые у нас есть. И поэтому главное, за что я дрожу в жизни, это не потерять свои возможности. А если я вкладываюсь в характер, то будут восхищаться не тем, что у меня есть, а будут ценить меня, и характер останется со мной. Поэтому очень важно вот эта открытость, чтобы была у человека, чтобы он не держался за эту критику. И также конструктивная критика проявляется в том, что мы готовы признать какие-то вещи, что, может быть, мы совершили какие-то ошибки, увидели далеко не все в человеке. На самом деле, даже на работе в отношениях с начальником делились люди, которые способны были прийти и спросить о чем-то у начальника, попытаться его понять. Кажется, что сразу выгонит. Часто эти люди, они потом становятся самыми близкими по отношению к руководству, потому что те ценят эту вещь, что обсуждают не где-то закрыто за спиной, а открыто в лицо. Но просто нужно делать это с уважением. И конструктивизм, в частности, проявляется в том, что я вижу реальность целиком. Не так, что я просто разбрасываюсь повсюду своими ментальными испражнениями и критикой, но при этом ничего хорошего и ценного в человеке не замечаю. Поэтому давайте не будем сами двуличными снаружи с молочком, с пеночкой сахарной, а внутри ядовитыми, за спиной обсуждающими всех, изливающими яд. И будем проявлять эту внутреннюю свободу, держать дистанцию в отношениях с другими людьми. Это строится на неком нашем внутреннем труде над самим собой, когда мы держим свое слово, ставим цели, добиваемся этих целей, когда мы выстраиваем реальные, настоящие отношения, основанные на какой-то реальности, а не на каком-то взаимном обмане с другими людьми. И в конце концов обретаем эту внутреннюю силу, вдохновение в общении с Богом через нашу практику духовную. И Чанаки говорит, что нужна дистанция. Если вы видите, что человек ядовитый внутри и шоколадный снаружи, на всякий случай не воспринимайте его красивые слова слишком всерьез. Спасибо.
Спасибо вам, Павел. Сегодня много важного, интересного было сказано. Ну, может быть, кто-то что-то запомнил или какие-то сделал выводы. Вот мне, допустим, запомнилась удивительная фраза, что Бог так интересно поступает, что Он забирает все то, что мы ценим. И, исходя из этой логики, если мы ценим страдания, которые нам даются, Он их тоже может забрать. Хороший способ вот так, ну, двигаться по жизни, не страдая. Если так мыслить и действительно ценить все, что к нам приходит, но ценить правильно, то есть не привязываться сильно. Но это отдельная ветвь таких размышлений. Размышляете вы, Павел, у нас на эфирах. Спасибо большое, что делитесь этими ценными знаниями, своими наблюдениями. На сегодня у нас все, но мы встретимся в следующем эфире. На следующей неделе это снова в среду будет. Спасибо, Павел. До свидания.
Да, до свидания. Напоследок хочется поговорку мудрую сказать. Благодарный человек не выбирает, за что благодарить, он благодарит за все. Рад был всех слышать. До новых встреч.